Доктор Джон Освальд, Исайя, сессия 26, ИС. 54-55. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебранд.
Werden in Jubel ausbrechen. Alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen.
Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исайя. Это сеанс номер 26, главы 54 и 55 Исайи. Что ж, приятно видеть тебя здесь. Вы могли косить газон и решили пойти изучать Библию. Это прекрасно. Я очень впечатлен. Спасибо. Начнем с молитвы. Спасибо, Отец, за этот еще один шанс собраться вокруг своего слова. Спасибо каждому в этой комнате. Благодарю Тебя за великое разнообразие наших личностей, наших интересов и, вместе с тем, с другой стороны, великое единообразие в нашем желании узнать Тебя через Твое Слово. И вот наша молитва в этот вечер о том, чтобы Вы действительно явились нам. Помогите нам, когда мы думаем о словах и синтаксисе, структуре предложений, абзацах и всем этих вещах, которые Вы решили использовать, чтобы раскрыть себя. Помогите нам увидеть сквозь них и за ними ваше лицо. Помогите нам увидеть ваш вызов нам, ибо мы понимаем, что не отличаемся от тех людей, которым вы писали. Иногда нам легко чувствовать себя немного лучше, но на самом деле в глубине души мы знаем, что это неправда. Мы — это они, а они — это мы, и мы молимся, чтобы вы помогли нам услышать трудности, услышать утешение, услышать ободрение, увидеть видение, и мы поблагодарим вас от вашего имени. Аминь. Хорошо, мы рассматриваем последний раздел этого подраздела, который я назвал «Благодать, средство служения». В главах с 40 по 48 мы видели, что благодать была мотивом служения. Дойдя до конца 39 главы, мы осознали, что дело без сомнения доказано, Богу можно доверять. Но тогда вопрос в том, что побудит нас не повторять вину языки, единовременное доверие, а не жизнь в доверии, и мы сказали, что безусловная благодать, которую Бог даровал своему народу, даже в плену, будет мотивация доверять Ему. Но тогда мы задали вопрос, а как? Как может Бог просто игнорировать их грех и вести себя так, как будто они ничего не сделали, и говорить, «Вы мои избранные слуги»? И ответ, который мы видим здесь, в этом разделе, это слуга. Как мы видели в 49-50, а затем на прошлой неделе, особенно в главе 53, слуга дает возможность нашему греху быть прощенным, а Богу даровать нам эту бесплатную благодать, эту незаслуженную благодать. Сегодня вечером мы рассмотрим заключение этого раздела, глав 54 и 55. Глава 54 начинается со слов. Пой, бесплодная, не рождавшая. Запойте и громко плачьте, вы, у которых никогда не было родов. Ибо детей у пустынной будет больше, чем у замужней. Увеличьте место вашей палатки. Пусть завесы жилищ ваших протянутся. Не сдерживайся. Удлините шнуры. Укрепите свои ставки. И затем переходим к главе 55, стиху 1. Придите, всякий жаждущий, придите к водам, у кого нет денег. Приходите покупать и есть. Приходите покупать вино и молоко без денег, без цены. Итак, первый вопрос здесь заключается в том, что в 49-52, 12 доминирующей нотой было поощрение Яхве поверить в то, что он собирается избавить их. Какая нота доминирует здесь и в остальных главах 54 и 55? Вы были доставлены. Теперь это чувство, предвкушение сменилось приглашением. Приходите и примите участие в этом, которое принадлежит вам. Итак, что мы видим, это ожидание в 49-52, 12 годах, а затем откровение в 52-13-53, 12 годах, а теперь и приглашение в 54-55 годах. Итак, это довольно странное стихотворение, которое мы наконец просмотрели. Неделя просто занимает центральное место во всем этом. Как можно превратить ожидание в приглашение? И ответ в том, что сделал слуга, с большой буквы. Итак, что Бог обещает здесь, в стихах 54, с 1 по 10. какая фигура речи используется и как она связана с тем, какой Сион видела себя раньше. Плодородие против бесплодия. Верно. Если вы помните, мы говорили, что в нескольких местах предыдущих глав она описывается как вдова, дети которой умерли. Поэтому у нее нет надежды когда-либо иметь еще детей. А теперь добавьте к этому бесплодную вдову. В чем бы ни была проблема, даже если бы она снова вышла замуж, у нее больше не было бы детей. И Бог говорит: нет, нет. Детей у пустынной будет больше, чем у замужней. Куплет трех: разнесешься то направо, то налево. Потомство твое завладеет народами и заселит опустевшие города. Как это связано со страхами людей в изгнании? Чего они боялись? Будучи устраненным. Точно. Будучи уничтожены как культура, будучи уничтожены как народ, они просто исчезнут. Помните, что Бог обещал Аврааму: заселите мир. У тебя будет больше детей, чем звезд на небесах. Итак, мы столкнулись с очевидно непримиримой ситуацией, когда Бог дает эти невероятные обещания, а реальность ситуации совершенно противоположна. А Исаия говорит: нет, нет. У вас будут дети, и эти дети разойдутся по всему миру. Иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда все кажется невозможным, и нам нужно помнить подобные библейские ситуации, когда невозможное становится возможным. Посмотрите на стих 4. Помните, что я вам несколько раз говорил о стыде в Ветхом Завете? Какой позор? Что такое высший позор? Да. Да. Я не знаю, как лучше сформулировать вопрос. Вам стыдно, когда то, чему вы доверяли, подводит вас? Итак, это чудесное кресло. Это явно лучшее кресло, которое я когда-либо видел. Я просто знаю, что этот стул меня не подведет, и я падаю в него, и он рушится. И что ты делаешь? Смех. Вот и все. Это мир. Да, вы доверяли своему Богу, и ваш Бог подвел вас. Вы доверились своему Богу и находитесь в изгнании, не так ли? Что говорит Бог здесь, в стихе 4? Вам не будет стыдно. Вы забудете стыд прошлого, своей юности, своего вдовства, лишения своей нации и своего имущества. И затем в стихе 5 есть 5 терминов для обозначения Бога. Кто они такие? Какой первый? Создатель. Господь Всемогущий, что буквально означает владыку небесных армий. Твой муж. Что еще? Ваш Искупитель. Святой Израилев. Это отдельно. Да. Теперь я думал, что здесь есть шестой. Это Бог всей земли. Это правильно. Это похоже на старое некрописание. У меня весь мир в моих руках. Итак, если он мой создатель, что это значит для меня? Он знает, откуда я родом. Если он армия владыки небес, что это значит для меня? Никто не сможет победить его. И если я его, никто не сможет меня победить. Муж. Защитник. Самая близкая связь. Это так важно, когда мы думаем о Боге. Для слишком многих из нас основной способ думать о Боге – это тот, кто сидит на небесах и говорит, что вы могли бы добиться большего. Ты ведь и не стараешься, да? У меня есть другие люди, которые в этом разбираются намного лучше, чем ты. И вы не рискуете собой с судьей. Держись от него как можно дальше и доберись до цели. Он твой муж. Да. Пожалуйста, сделай. Но этот язык явно говорит для общения с неверующим. Чтобы найти способ вернуть тебя. Да, Дэн. Да. Да. У Искупителя есть обязательства перед тем, кто сейчас находится в нужде. Да. Пожалуйста, сделай. Я твой ближайший родственник. У меня здесь есть обязательства. Да. Хороший. А, да. Ага. Ага. Святой Израилев. Ему следует поклоняться. И как это связано с предыдущими? Хорошо. Мы поклоняемся Ему, потому что Он такой. Он достоин. Это не просто маленькие атрибуты маленького Бога. Это качество того, кто превосходит все, кто отдал себя Израилю. Тони Чен только что закончил писать окончательное заявление о святом Израилевом. Итак, он мог бы вам все рассказать, но я не собираюсь отказываться от подиума. Но это идея трансцендентного, который является неизбежным. Не скоро. Это значит примерно сейчас. Неизбежное означает немедленное присутствие. И если существует уникальное богословие Библии, которого просто нет больше нигде в мире, то это оно. Трансцендентный — тот, кто абсолютно иной, чем все, отдал себя нам как личность. Аристотель мог вообразить трансцендентное, но, конечно, трансцендентное не могло быть человеком, потому что на человека влияет то, что он создал. А этого не может быть. Он больше не будет трансцендентным. И в Ветхом Завете сказано: «Да, вы, наверное, правы, но трансцендентный — это человек». И в каком-то смысле я думаю, что это и есть суть, не так ли? Если все это правда, то Он действительно Бог всей земли. Он сделал это. Он выкупил это. Он женат на этом. Итак, ясно, что Бог пытается доказать свою точку зрения. Теперь посмотрите стихи 7 и 8. И что они говорят нам о Божьем гневе в отличие от Его любви и Его сострадания? Точно. Его гнев временен. Но Его любовь и сострадание, я думаю, я выразил мнение Мела, Хесед. Вот как я услышал это от кого-то много лет назад, и с тех пор это запомнилось мне. Бог гневается, но Он есть любовь. Бог гневается, но Он есть любовь. Любовь — сущностное качество Его характера, неизменное и вечное. И именно потому, что Он любит нас, Он злится. Его бесит то, что те, кого Он так сильно любит, могут так сильно испортить свою жизнь. Если бы Он не любил нас, Ему не пришлось бы злиться. Именно так. Прямо как родитель. Если вас не волнует, что кто-то делает, он портит себе жизнь, вы просто так говорите, но если это ваш ребенок портит ему жизнь. Итак, на краткий миг я покинул тебя, но с великим состраданием соберу тебя. Переполненном гневе на мгновение я сокрыл от тебя лицо свое, но с вечным хеседом помилую тебя, говорит Господь, Искупитель твой. Злость. Итак, давайте вернемся к Псалму 30, стиху 5. Этот стих многие из нас выучили наизусть, и еще многим из нас следует выучить наизусть. Его гнев — лишь на мгновение, его благосклонность — на всю жизнь. Плач может остаться на ночь, но радость приходит утром. Это хорошие новости. Это хорошие новости. Теперь сострадание. Если вы посмотрите на несколько разных английских переводов, вы обнаружите множество разных слов, которые используются для перевода еврейского слова. Версия короля Иакова первоначально использовала жалость, нежность, благосклонность и сострадание. Что все эти слова говорят нам о Боге и Его чувствах к нам? Он глубоко заботится. Он глубоко заботится. Он входит в наши чувства. Он чувствует то же, что и мы. Еврейское слово одно и то же, и я говорил вам об этом много раз, основное значение заключено в согласных. В данном случае это эрхаем. И существительное, взятое из этого слова, означает чрево. Обычно это слово встречается во множественном числе. Эрхаем. И зачастую в более буквальном переводе переводится нежность, мягкость. Он нежен по отношению к нам. Тендер по отношению к нам. Да. Что еще я могу сделать? Да. Да. Итак, переходите к стиху 10. Горы могут сдвинуться, холмы поколебаться, но мой хесед не отступит от вас. Завет мира мой не будет нарушен, говорит Господь, милующий вас. Вот оно снова. Хесед и сострадание встречаются в этих четырех стихах. Хесед происходит дважды, а сострадание трижды. Я думаю, что Бог пытается доказать свою точку зрения. Теперь я прошу вас найти этот завет мира. И поскольку даже сестра Рут не смогла сделать домашнее задание на этой неделе, я полагаю, что и остальные не смогли. Итак, давайте посмотрим на числа 25,12. Финес, когда еврейский мужчина привел мадиамскую женщину, поклонявшуюся Баал-Феору, прямо в лагерь, чтобы заняться с ней сексом, поразил их обоих копьем на землю. Это требует довольно серьезных действий. И Бог отвечает и говорит в стихе 12, «Вот, я даю ему мой завет Шалом». Опять же, это опасно. Возможно, мне придется пойти и получить свои коммерческие водительские права. Что я вам говорил об этом слове, которое так часто переводится как «мир»? Какое еврейское слово стоит за этим? Благополучие. Да, а какое слово на иврите? Кто-нибудь помнит? Шалом. Да, да. Итак, еще раз, мы говорим не просто об отсутствии конфликта, мы говорим о целостности. Так что держись за это. Я предлагаю Финиасу, который был мне радикально послушен, я предлагаю ему завет мира. Теперь давайте перейдем к Иезекииля 34:25. Исаия, Иеремия, Иезекииль. На случай, если вы забыли. Иезекииль теперь обещает после падения Иерусалима, что они снова вернутся домой. Итак, в 34:25 начнем с 24 стиха. «Я, Господь, буду их Богом. Раб мой Давид будет князем среди них. Я Господь. Я говорил. Я заключу с ними завет мира и изгоню диких зверей из земли, чтобы они могли безопасно жить в пустыне и спать в лесу». Теперь Иезекииль 37:26. «Мой слуга, начнем с 24. Раб мой Давид будет царем над ними, и пастырь будет у всех один. Они будут следовать моим правилам и будут стараться подчиняться моим законам. Они будут жить на земле, которую я дал рабу моему Якову, где жили отцы ваши. Они, их дети и дети их детей, будут жить там вечно. И Давид, слуга мой, будет их князем навеки. Я заключу с ними завет мира, и это будет завет вечный с ними. Все в порядке. Итак, давайте обратимся к Новому Завету. Послание к Римлянам, глава 5, стих 1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И далее до стиха 10. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более теперь, когда мы примирились, спасемся жизнью Его. Итак, что же предлагает Бог, предлагая нам завет мира? Замечательный. Полное и полное примирение и шалом. Да, да. Это не просто перемирие. Это примирение. Оно объединяется с нашим Богом. О Боже, о Боже! Какое обещание! Хорошо, мы уже говорили о вопросе 6. Перейдем к 54:11-17. Как вы думаете, в чем смысл драгоценных камней, этого описания в 11 и 12? А страждущий, буреносный и неутешенный, вот, я вложу камни твои в сурьму и положу основания твои сапфирами. Я сделаю твои вершины из агата, твои врата из карбункулов, всю твою стену из драгоценных камней. Какой в этом смысл? Хорошо, на нагруднике, который носил священник, было 12 драгоценных камней, а также на наплечниках эти драгоценности. Хорошо, хорошо. Какое это имеет значение? Зачем называть их драгоценностями? Красота. Ценить. Выносливость. Он символизировал 12 времен Израиля, и на самом деле храм здесь станет центром великого мессианского места. Угу, угу. Это было бы лучше, чем когда-либо. Лучше, чем когда-либо. Да, да. Это, безусловно, способ выразить, насколько они ему дороги. Насколько устойчив этот город, и вы заметили, что мы не пойдем туда, кроме упоминаний, которые я дал вам в Откровении, то же самое описывает город, сходящий с небес, и очевидно, что Иоанн Богослов читал Исаию. такая же картина о том, насколько мы драгоценны для Бога. Как дорого мы обошлись Ему и как сильно Он нас ценит. А затем в стихах 13 и 14 он переходит от такого рода фигур речи к тому, чтобы говорить, я думаю на самом деле об одном и том же, но в разных терминах. Что он там говорит в 13 и 14? Никто не причинит им вреда. Что будет ценным в людях, особенно в 14-м? Утвержден в праведности. Как бриллиант в красивой оправе, вы утвердитесь в праведности. Вот, конечно, и вся борьба, которую вела Реформация по всему этому вопросу. И во многих отношениях мы до сих пор сталкиваемся с этим в евангелической теологии Соединенных Штатов. Мы еще поговорим об этом на протяжении всего последнего раздела книги. И Лютер сказал, что я не могу. Джон Уэсли сказал, что я не могу. Я стараюсь изо всех сил. Делаю все, что умею, и в конце концов я должен сказать, нет, я потерпел неудачу. Поэтому для Лютера стало великим открытием, когда он обнаружил, что авторы Нового Завета, особенно Павел, говорят, что через Христа можно считаться праведными. Какой бесценной истиной это было для Лютера. А слава Богу! Я могу прекратить эту борьбу и стать тем, кем я не могу быть. Я могу просто знать, что во Христе я утвержден в праведности. Это было верно и для Уэсли. Но Уэсли понял кое-что, чего упустил Лютер. И это значит, что меня можно считать праведным не только через Христа, я могу быть праведным через Христа. В реальном смысле, для завершения реформации потребовался Джон Уэсли. И, к сожалению, сегодня в очень большой степени в североамериканском евангелизме мы утратили этот второй жизненно важный момент. Итак, я почтен праведником через Христа, так что вы не можете ничего от меня ожидать. Конечно, я солгу о своем подоходном налоге. Конечно, я изменю жене. Я имею в виду, что я просто человек. И слава Богу, что я почтен праведным через Христа. А Джордж Барна говорит, что нет никакой измеримой разницы между образом жизни заблудших и образом жизни рожденных свыше. И я говорю, что это ужасная, ужасная вещь. Разве праведность не означает также правильное положение перед Богом? Итак, вся идея в том, что эта праведность вообще может существовать только в живых отношениях. Да, я думаю, это правда. Хотя роль судьи настолько доминирует, как имидж, который судья заявляет, что у вас правильная позиция. Он просто заявляет об этом. И это все. Но я думаю, что это упускает из виду, если он муж, если он искупитель, если он создатель, если он все остальные вещи, вы абсолютно правы. Правильное положение невозможно без правильных отношений. А правильные отношения — это жизнь. Но этой великой, великой линии праведности вы будете утверждены. Бриллиант установлен в оправе. Это мы? Ладно, нам нужно двигаться дальше. Давайте посмотрим здесь. Да. Хорошо. Теперь эта вещь немного обыгрывается здесь, в переводах. Если вы посмотрите на стих 17, ни одно оружие, созданное против вас, не будет успешным. Ты опровергнешь всякий язык, который состязается с тобой на суде. Это наследие слуг Господних. А что в ваших переводах говорится об этом последнем предложении? Их оправдание от меня. У кого-нибудь есть что-то другое? Их праведность от меня. Настоящее слово «праведность». То, что происходит здесь, происходит во многих местах с 49 по 55, извините, на протяжении с 40 по 55, праведность, о которой говорят, это Божья праведность, и это его праведность в их освобождении. Бог сделает для них правильное дело, а именно избавит их. Он правильно поступил, отправив их в плен. Если бы не этот Бог, было бы неправильно оставлять их там. Этот Бог — Искупитель. Итак, снова и снова по этому разделу. Итак, если вы посмотрите на этот стих, то увидите, что это наследие рабов Господних и их праведность, то есть их избавление, которое исходит от меня. Но когда вы говорите «оправдание», вы упускаете то качество, которое Бог делает для нас правильным и ожидает, что мы будем жить правильно в ответ. Но когда вы переводите это просто как «оправдание», вы упускаете весь этот аромат. Это наследие рабов Господних и их праведность от меня. И я говорю, что это слово двустороннее. Какую праведность дает им Бог? Это избавление. Но праведность, которую дает им Бог, это еще и новый образ жизни. И когда вы переводите это только как оправдание, вы упускаете эту сторону. Бог собирается оправдать меня. А Боже, это здорово. Теперь я могу жить как в аду, и это даст ему шанс оправдать меня еще несколько раз, ага-ага. Победа хороша тем, что, по крайней мере, она оставляет открытой победу избавления от врага и победу нового образа жизни. Ага. Какая у вас версия? Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, давайте двигаться дальше. Глава 55. Что Бог предлагает им прийти и получить бесплатно? Спасение, да. Давайте сначала будем более буквальны. Пропитание. Вино, молоко, хлеб. Слушай меня прилежно и ешь то, что хорошо. Порадуйте себя богатой едой. И снова эти люди оказались в рабстве. Почти несомненно, они жили в нищете. Итак, Бог приглашает их прийти и обрести богатство. Конечно, не случайно на Тайной вечере Иисус использовал вино и хлеб. Основа жизни. В ситуации, когда большая часть воды была загрязнена, вино пили не в первую очередь как опьяняющее средство. Его пили просто как жидкость жизни. Итак, говорит он, я предлагаю вам основы жизни. Вот почему не получается общение с колой и пончиками. Это основы для некоторых людей, но не в целом. Дело в том, что это основы. И это то, что он предлагает. Теперь он говорит, вот этот вечный заветный язык снова в стихе 3. Если вы внимательно слушали, вы уловили это у Иезекииля. И он сравнивает этот завет с заветом с Давидом. Опять же, если вы внимательно слушали Иезекииля, вы услышали там эту ноту. Каков срок действия завета с Давидом? Навсегда, вечно. И таким же образом он предлагает им вечный завет. Язык, еврейский в конце стиха 3, очень труден для перевода. Потому что это хеседы Давида и вечные. Такой же хесед я показал Давиду. Вечный хесед, который я вам покажу. Итак, снова эта тема. Мой гнев временный. Мой хесед навсегда. Это то, кто я есть. Джон понял это совершенно правильно. И ему не пришла в голову новая идея, когда он писал свое письмо. Он понимает, чему учит нас Ветхий Завет. Какова же была функция Давида в стихе 4? Свидетель и лидер. Теперь он говорит, я дам тебе такой же завет, какой я дал Давиду. Что это значит для народа Божьего? Мы уже говорили о свидетелях. Что они были призваны делать и быть его свидетелями? Сильно отличаются от всех окружающих. Их жизни должны были стать доказательством того, что только он есть Бог. Другого нет. Суть в том, что да. Да. И тогда они были бы лидерами. И стих 5 говорит нам, как руководить. Ведущий чего? Ведущие страны, которых вы не знаете. Народ, который не знал вас, побежит к вам. Почему? Из-за силы притяжения. Господь, Бог твой, святый Израилев, и что он сделал? Чем он тебя наделил? Слава. Великолепие. Опять же, надеюсь, я вас чему-то научил. Слава в Ветхом Завете — это прочность. Это важно. Это реальность. Это не мимолетный закат. Ты натыкаешься на славу Божию, натыкаешься на кирпичную стену. Люди не могли войти в Скинию, потому что слава Господня наполняла ее. И Бог говорит, что я хочу поделиться с тобой своей славой. Иисус в своей первосвященнической молитве говорит, Отец, я разделил с ними славу, которую мы с тобой разделяли прежде основания мира. Что Бог хочет сделать с нами? Он хочет сделать нас реальными. Нации. Да, я думаю, это более общее. Я думаю, что это идея нации, защищающей всех из них. И если вы вернетесь к главе 2, стихам с 1 по 5, помните, что это именно то, о чем там было предсказано. Давайте вернемся и посмотрим на это. Стих 2. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена как самая высокая из гор, поднимется над холмами, и потекут к ней все народы. Многие народы придут и скажут: поднимемся на гору Господню, в дом Бога Иакова, чтобы Он научил нас путям своим, и мы могли ходить стезями Его. Ибо из Сиона выйдет Тора и Слово Господне из Иерусалима». Вот. И ваша реальность будет привлекать к вам людей. Вот почему во многих отношениях величайшая трагедия христианства — это когда мы учимся играть актеров. Я не могу выбросить из головы образ того, что недавно произошло на сцене, и людей, выстроившихся в очередь в зале. Ага. Ага. Очень часто мы учимся играть свою роль, потому что это проще и дешевле, чем жить в реальности. Я говорил студентам семинарии на протяжении 40 лет, семинария может быть самым опасным опытом в вашей жизни для вашей души, потому что вы учитесь тому, как казаться духовным, не будучи духовным. Вы научитесь молиться. Вы учитесь проповедовать. Вы учитесь делать эти вещи, и все это поверхностно. Вы научитесь говорить о Боге и перестанете с Ним разговаривать. Итак, я против семинарии. Нет. Это был мой рэкет вот уже 40 лет. Но это может быть смертельно опасно, и то же самое происходит и в христианской жизни. Мы учимся делать правильное лицо. Иногда люди говорят: «Ну, я не хочу быть святей тебя. Я действительно более нечестив, чем ты». Это тоже не реальность. Но какова цена, которую мы с вами должны заплатить, чтобы узнать реальность того, что Его слава коснулась нашей жизни? Ну, я думаю, это произойдет здесь дальше. Стих 6. Что означает «пока Его можно найти» и «пока Он рядом»? Вы должны сделать шаг навстречу Ему. Что еще? Это верно. Есть момент, когда Его можно найти. Есть момент, пока Он рядом. Не пропустите это. Не пропустите это. Я понятия не имею, правдива ли эта история или нет, но рассказывают, что когда Аарон Бёрр был студентом колледжа Филлипс Андовер, как они его называли, это была средняя школа, академия, у них было пробуждение. Ему было 17 лет. И это было движение духа по всей школе. И Бог обличал его. И он сказал: «Боже, если ты отпустишь меня, я никогда больше не буду называть твое имя». И как гласит история, он больше никогда в жизни не чувствовал укола убежденности. Я не знаю, правдива ли эта история, но она звучит правдоподобно. Бывают моменты, когда Бог очень близко. И в такие моменты мы не должны их упустить. Да. Будет ли Бог всегда рядом, но мы не осознаем этого? Да, я думаю, это правда. Я думаю, это правда. Я часто, опять же, студенты, уже не так много, но раньше студенты были очень чувствительными. Они приходили и говорили: «Боюсь, я совершил непростительный грех». И я говорю: если ты боишься, что да, то нет. Потому что непростительный грех — это когда мы разбиваем свой преемник и уже не можем слышать благодать Божию. Прямо сейчас в этой комнате звучит музыка, разговаривают и всякое такое, но мы этого не слышим. Почему? Потому что у нас в голове нет радиоприемников. Если бы мы это сделали, мы бы сошли с ума, пытаясь во всем разобраться. Но вот что происходит. Как сказано в послании к евреям, если вы пылали за Христа и наступает день, когда вы говорите: «Ах, это все была чушь, ничего подобного». Вы распяли его заново и, по сути, разбили свой преемник. Ты больше этого не слышишь. Да, я был в Чероки, штат Айва, в 1971 году в Институте психиатрии Чироки, семинаре для пасторов, с которыми я познакомился, которые учились в колледже Норт-Парк в Чикаго. Это евангелический заветный колледж. И он рассказывал мне, что в 1951 году, вы знаете, дух вышел из Эсбери и поступил в школу. И дело дошло до Северного парка. И он сказал, что это было похоже на то, что можно было просто увидеть, как Святой Дух проходит через общежитие, понимаете? Это было просто почти видно. И он подошел к двери, угадайте кого? Его отец был пастором. Хью Хокер, вы знаете, редактор Playbook. И он просто категорически отверг это, и знаете ли, отвернулся. И у него был такой шанс еще в 1951 году. Я имею в виду, знаете, это действительно заставляет задуматься. Конечно, так оно и есть. Итак, говорит он, мои мысли не ваши мысли, и ваши пути мои пути. Что это значит? Ты конечен. Хорошо, мы ограниченные человеческие существа, поэтому наши мысли ограничены, а его мысли безграничны. Что еще? Да. Даже наши самые благородные мысли далеки от него. Мне нравится то, что говорит К.С. Льюис. Он говорит, что когда мы наконец встретим любовь, мы поймем, насколько совершенно неадекватны наши понятия и слова для любви. Да, мы не можем проводить хесед. Мы не можем проводить хесед. По крайней мере, не очень хорошо. Хотя мне придется немного отступить. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 5, «Вы должны быть совершенны, как совершенен Бог». И Он там явно говорит о любви. Позвольте мне отвлечься на мгновение. Подожди. Он говорит, если любишь любящих тебя, чем ты отличаешься от сборщика налогов? Если вы в первую очередь любите тех, кто любит вас, чем вы отличаетесь от кого-либо в мире? Но, Боже, его любовь совершенна сама по себе. Ему не нужна наша любовь, чтобы начать дело, и ему не нужна наша любовь, чтобы оно продолжалось. И затем он говорит, вы должны быть совершенны, как совершенен ваш Отец Небесный. Видение этого контекста действительно помогло мне. Мы не можем быть абсолютно совершенными, как Бог. Но Иисус, кажется, говорит, что мы с тобой можем иметь одинаковую любовь. Не то же качество, не та сила, но мы можем иметь ту же любовь, которую дает нам Дух. Что мы можем любить людей, которые нас не любят? И мы можем продолжать любить людей, которые нас не любят. В этом смысле, да, я думаю, мы можем проводить хесед. Но не в том, конечно, количестве, которое делает Бог. Хорошо. Я бы сказал вам, что Божий путь искупления — это благодать. Наш путь искупления — это заработок. Я был методистом всю свою жизнь. Методисты в пятом поколении. Раньше были меннонитами, но они увидели свет. Я должен сказать, что большинство методистов, которых я знаю, пытаются заработать себе дорогу на небеса. Они стараются быть достаточно хорошими для Бога. Они хорошие люди. Они действительно хорошие люди. Но идея в том, что я ничего не могу сделать, чтобы заслужить Божье признание. Что единственное, что я могу сделать, это получить то, что предлагает мне слуга. Вот, возьми мое разбитое, окровавленное тело и принеси его отцу как жертву за грех вместо тебя. Мне не нужна никакая жертва за грех. Мне не нужно никакого ведра теологии крови. Я хороший человек. Я всегда был хорошим человеком. Не изменяй моей жене. Оплатите мои счета. Никогда никого не убивал. Что это за штука с жертвой за грех? Мне это не нужно. Мои пути — не ваши пути. Мои мысли — это не ваши мысли. Но как дождь и снег не сходят с неба и не возвращаются туда, но напояют землю, заставляя ее рождать и прорастать, давая семя сеющему и хлеб тому, кто ест, так будет слово мое, выходящее из уст моих. Оно не вернется ко мне пустым. Он выполнит то, что я задумал, и добьется успеха в том, для чего я его послал. Один или двое из вас слышали, как пару недель назад я делал длинную рецензию на книгу. Замечательная книга «Несломленный». В прошлый раз на это у меня ушло 1,5 часа. На этот раз я сделаю это за 1,5 минуты. Луи Замперини, бегун, олимпийский бегун 1936 года. На войне сбит над Тихим океаном. Провела 47 дней с другим мужчиной. Их было трое. Третий, наконец, умер. Затем были, наконец, схвачены и отправлены в русский, японский лагерь для военнопленных. Ужасно, ужасно плохо обращались. Один конкретный человек выбрал его, потому что было известно, кто он такой. Японцы были большими поклонниками легкой атлетики, поэтому знали об этом парне. Этот охранник был полон решимости сломить его, но не смог. В конце войны его, наконец, освободили, он вернулся и потерпел крушение. Полный крах. Воспоминания, кошмары. Однажды ночью он проснулся со своей женой, которая лежала на полу и пыталась ее задушить, думая, что она и есть этот охранник, и пошел на палаточное собрание в Лос-Анджелесе в 1949 году. Там проповедовал большой, высокий мальчик из Северной Каролины. Парень по имени Грэм. А Луи Замперини отдал свое сердце Господу и изменился. Мое слово достигнет цели, ради которой я его послал. Слава Богу, слава Богу! Вы выйдете в радости и будете выведены с миром. Горы и холмы перед вами разразятся пением. Все деревья в поле захлопают в ладоши. Вместо этого шип вырастет на кипарисе. Вместо шиповника появится мирт. Оно сделает имя Господа вечным знамением, которое не будет истреблено. Я задам вопрос здесь, и поскольку наше время вышло, я отвечу на него. Что такого особенного в нашем спасении, что делает имя Господа вечным знамением? Да, мы — доказательство того, что Он — Бог. Наша искупленная жизнь является знаком того, что Он — Бог. Ого, Бог готов повесить свою вечную репутацию на таких, как мы. Разговоры о наглости — это наглость. Но Он делает. Оно сделает имя Господа вечным знамением, которое не будет истреблено. Аминь. Давайте помолимся. А спасибо Тебе, Господь Бог, что Ты послал Сына Твоего Единородного, и через Него мы можем быть искуплены. Искуплены от самих себя, искуплены от нашего греха, искуплены от нашего лицемерия, искуплены, а Боже, чтобы разделить Твою славу в этом мире. А прости нас, когда мы этого не достигаем, но спасибо Тебе за все, что Ты делаешь для нас, чтобы показать, кто Ты есть на самом деле. Слава Тебе, во имя Твое, аминь. Аминь.